Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам».
Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонные ответы.
Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции.
На наш взгляд, на многие вопросы просто нет готовых ответов, поэтому наша цель здесь – собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание.
И сегодня, на четвертой седмице Великого Поста, мы традиционно говорим о покаянии. Мы постепенно приближаемся к середине Великого Поста, и самое время затронуть эту тему. Как обычно, мы будем рассматривать ее сегодня сквозь призму целей в покаянии. И опять же, да, на первый взгляд, здесь может показаться такое словосочетание достаточно удивительным, но мы пытаемся сегодня в течение нашей беседы показать, что и здесь, даже в этой теме, можно так или иначе ставить определенные цели.
Да, мне кажется, что эта тема и вот следующая, так забегая вперед, да, это такой наиболее сложный вызов в теме, для соединения темы целей, да, в духовной жизни и покаяния, как это вообще соотносится между собой. И мне кажется, здесь особенно уместно будет наше традиционное начало, начать, собственно, с определения, с терминологии, как вообще понимается покаяние в христианстве, в православии, потому что мне кажется, что это один из терминов, вообще одно из понятий, вокруг которого очень много разных толков, кривотолков и каких-то таких пониманий, которые могут завести совершенно в разные стороны, зачастую в противоположные. Вот как все-таки мы в контексте нашего подкаста будем понимать термин покаяние?
Да, очень часто под покаянием понимают просто исповедь, и действительно здесь довольно странно ставить какую-то цель, принести на исповедь столько-то грехов. Можно, конечно, так поставить, но я боюсь, что это будет не очень хорошей целью.
КПД.
Да.
Можно поставить целью принести мало грехов, конечно.
Или не принести новых. Но на самом деле, если мы обратимся к определению покаяния, которое, я думаю, большинству наших слушателей хорошо известно, то мы вспомним, что по-гречески это слово звучит как метаноя, или по-русски переводится «изменение ума». И вот в этом смысле покаяние, оно значительно глубже, нежели просто исповедь. Исповедь – это всего лишь внешняя форма, в которую облекается покаяние. И тут стоит говорить вообще о двух типах покаяния. Бывает покаяние как некий радикальный переворот, разворот в нашей жизни, который происходит, когда мы обращаемся к Богу, и то не у всех, да, иногда человек обращается к Богу без каких-то радикальных поворотов, а это бывает плавный процесс. Но, допустим, вот история апостола Павла с его покаянием – это такой классический пример разворота, переворота в душе, который, вне всяких сомнений, запланировать невозможно.
Да, вряд ли он себе ставил цель так измениться.
Да, поэтому и кажется иногда, ну не иногда, я думаю, что многим может показаться, что цели в покаянии – это что-то неудобоваримое. Но дальше, глядя на церковную традицию, мы понимаем, что она покаяние воспринимает значительно более широко, чем просто разовый поворот, который приводит человека в церковь. Не случайно вся наша культура православная, вся наша традиция пропитана призывом к покаянию. Великий пост осмысляется как время сугубого покаяния.
Да, время покаяния, да.
Потому что одно дело, когда у нас изменяется, скажем так, базовая настройка ума, вроде того, куда мы хотим смотреть. А с другой стороны, когда дальше мы пытаемся изменять какие-то отдельные детали своей жизни, если говорить по-православному, то бороться со страстями, каким-то образом себя улучшать. И вот здесь, вне всяких сомнений, мы говорим о каком-то процессе, процессе длительном, в котором, опять же, да, мы в определенной мере можем говорить о том, какие у нас есть сейчас проблемы, задачи, планы и желания. И вот ровно про это второе покаяние мы сегодня и будем говорить.
А вот прежде чем мы уже перейдем к обсуждению того, какой пользы может быть, да, от постановки целей в покаянии, я хотела еще обсудить с тобой такой момент, такое понимание покаяния как синоним самобичевания или такого, ну, состояния, в общем, хронического самообвинения. Зачастую покаяние понимается именно так, либо исключительно так. И более того, я могу сказать, что, ну, у меня самой был период жизни, когда я только так понимала покаяние, не... и до сих пор, мне кажется, какой-то шлейф этого понимания, он периодически всплывает в моей голове и затмевает вот это новое прочтение, которое я для себя открыла, да, вот, когда узнала вообще про слово метаноя, изменение ума, а покаяние именно как вот, ну, плач о грехах, прям в самом прямом смысле этого слова, когда ты пытаешься, ну, себя ругать, искать грехи, считать самым плохим себя. Вот что ты думаешь об этом понимании слова покаяние, насколько оно вообще укоренено в традиции, да, насколько оно оправдано и насколько вообще имеет основание, может быть, в Священном Писании?
Ну, такое понимание, конечно, близко к и к христианской традиции, и к библейскому контексту, потому что мы можем вспомнить Ниневитян, которые плакали о своих грехах, мы можем вспомнить много святых из христианской традиции, которые к этому призывали. Но важно понимать, что это всего лишь одна из составляющих, потому что поплакал, захотел что-то изменить в своей жизни, а что дальше? Если просто всегда заниматься самобичеванием, то далеко, собственно говоря, не уйдешь, потому что, да, конечно, меняет нас в первую очередь Бог, но для того, чтобы это происходило, нужно прикладывать и собственные усилия, не только связанные с плачем. Поэтому тут, опять же, да, есть эти два аспекта, две составляющих, которые можно упомянуть.
Ну, собственно, вот об этих усилиях мы сегодня будем говорить, да. И давай попробуем сформулировать для наших слушателей, да и для себя самих, вообще какая польза есть от постановки целей в покаянии, в изменении ума, зачем это делать, что это может привнести в жизнь каждого христианина.
Опять же, когда мы говорим о каких-то грехах, то очень часто за ними стоят какие-то комплексные процессы нашей жизни. Мы очень много говорили об этом на нашем канале с диаконом Иоанном Мыздриковым, с Мариной Филонику. Опять же, очень рекомендуем обратиться к этим эфирам.
Да,
потому что часто грех – это такая верхушка айсберга, под которой есть огромный пласт и основание, на котором он стоит. Про это, собственно говоря, и святоотеческая традиция о многом говорит. Поэтому если мы хотим так или иначе менять свои несовершенства, исправлять их, то для этого нужно понимать, как это делать. А чтобы узнать, как это делать, уже нужно что-то сделать, помимо просто плача. Соответственно, уже есть пространство, где можно ставить перед собой некие планы, цели. И дальше, когда мы узнали, это все нужно приложить к нашей практике, к нашей повседневной жизни, выработать новые привычки взамен старых привычек. И это еще один пласт, которым вполне себе применимы определенные цели.
Получается, что без целенаправленного уделение внимания, да, этой сфере, можно остаться на этапе плача о грехах и, по сути, ну, не начать меняться, да, то есть будет как бы только часть этого делания покаяния, как метаноя, да, как изменение ума, только часть, да, когда ты что-то увидел, да, но до изменений по факту так и не дошел. Есть такая, да, опасность, получается. А мне кажется, знаешь, еще наличие вот каких-то сформулированных целей, особенно, например, на время поста, да и не только, наверное, но на время поста, как великого поста, как времени покаяния, да, чтобы оно реально не просто как красивые слова звучало для нас как время покаяния, да, а чтобы это было действительно прожито как время покаяния, мне кажется, что постановка каких-то конкретных целей может помочь сохранить этот фокус, да, и действительно сделать это время временем покаяния, когда мы помним, не просто помним об этом, да, но и что-то делаем, что-то конкретное делаем в этом направлении.
Да, конечно, и более того, это отчасти еще пересекается с той сферой, про которую мы часто говорим, как про фокус поста, который ты упомянула, что мы можем, собственно говоря, не сразу совсем бороться, а взять что-то одно в себе, ну, вообще мне слово «бороться» не очень нравится, но это на полях уж отметим, взять что-то, какую-то привычку в себе, которая нам не нравится, которая греховна, и в течение поста последовательно, ну, или не только в течение поста, опять же, да, мы уже в середине находимся, и после поста тоже это будет актуально, в течение какого-то промежутка времени периодически сделать что-то для того, чтобы разобраться в себе, разобраться в причинах этого и применить к своей жизни что-то новое.
Согласна с тобой. Давай поговорим о том вообще, какие можно цели ставить, потому что я подозреваю, что наши слушатели могут сейчас думать что-то вроде, ну да, красиво говорить, конечно, в теории все понятно, но конкретно, а делать-то что вообще, что, какие цели могут быть в покаянии, ну, кроме того, что там, не знаю, регулярность хождения на исповедь, да и то вопрос, да, ну для многих этот вопрос не стоит. А вот один из первых примеров, который мы с тобой заранее обсуждали, да, и который, мне кажется, здесь действительно стоит поставить на первое место, это изучение матчасти, да, изучение вообще вопроса, как раз, что такое покаяние, каким оно бывает. И в связи с этим я подумала, что тут рука об руку идет еще один вопрос. Он как бы вроде бы про другое, но в то же время без него не будет полноценным ответ на то, что такое покаяние, какие вообще, в какую сторону смотреть. Это вопрос о том, а что мы понимаем под грехом. Мне кажется, что изучение еще вот этого аспекта тоже очень важно. И вот можем ли мы здесь какие-то дать, ну, направления для наших слушателей, куда посмотреть, да, вот на эту тему, да? Потому что понятие греха, ну, как бы, не, если у нас нет понимания, что такое грех, то непонятно, в чем каяться, да, и вообще, что менять-то в себе. Но при этом понятие греха тоже настолько обросло всевозможными стереотипами. Если мы возьмем имеющиеся во всех, там, ну, во многих церковных лавках пособия по покаянию, то там можно просто как это, энциклопедия того, что ты еще в жизни не пробовал, да? То есть можно такого разного прочитать, и, ну, многие вещи, они действительно даже анекдотично звучат, но тем не менее они позиционируются авторами, да, как грех. И люди берут их и с искренним доверием начинают переживать и понимают, что там каждый шаг в их жизни – это просто какая-то катастрофа. Вот куда посмотреть человеку, чтобы сформировать для себя какое-то видение того, что есть грех, а что не грех, и что, где вообще нужно это изменение ума, и в чем нужно каяться, а что не имеет никакого отношения к этой сфере?
Ну да, по сути, это вопрос, на который ответом будет изучить основы христианства, которые...
Кстати,
потому
да.
Потому что, по сути, это вопрос, который очень тесно связан с нашим пониманием Бога и с нашим пониманием воли Божьей в этом мире, в общем-то, со всеми основами христианства. Наверное, в качестве такой первой рекомендации, опять же, да, если мы говорим про вот в таком широком контексте изучить, можно рекомендовать посмотреть как раз-таки какие-то курсы по основам христианства. И в частности, у нас тоже есть такой курс, он открытый, вышедший на портале «Иисус». Я читал этот курс перед московскими пенсионерами, и там, соответственно, более-менее системно я пытался все это разобрать. Там есть целое занятие, посвященное теме того, что такое грех. Можно найти его в Ютубе. Помимо этого, можно рекомендовать посмотреть учебник догматического богословия Давыденкова, протоиерея Олега Давыденкова. Там есть тоже тема греха. Она более, то есть там разные точки зрения будут, скорее всего, представлены, несколько, но там достаточно хорошо тоже сделан обзор такой современной традиции понимания греха. Ну и помимо этого, еще, мне кажется, довольно много о покаянии, о грехе, и довольно хорошо говорит отец Петр Мещеринов, у которого тоже очень много видео на Ютубе, которые я всегда рекомендую. Поэтому вот можно для изучения матчасти отправиться в эту сторону, в эти три стороны, и это будет первой целью, если вы еще для себя не определились с тем, что вы считаете грехом, а что не считаете.
Вообще, мне кажется, это может быть очень хорошей такой целью, ну, как на Великий пост, так и на любой другой, например, как раз разобраться для себя с вот этим понятием греха, найти какие-то более-менее четкие рамки этого. Понятно, что они не будут железобетонными на всю жизнь, да, но что-то может меняться на протяжении жизни, но все равно какую-то ясность в этом вопросе, чтобы не быть таким утлым суденышком, которое ветер в море туда-сюда шатает, где-то что-то услышал, что это грех, испугался, заволновался, или наоборот, да, сказали, это вовсе не грех. В общем, когда ты мечешься и вообще не понимаешь, что тебе нести на исповедь, что, в общем, и не требует каких-то переживаний и изменений. А какие еще можно цели поставить?
Еще можно, я думаю, что здесь выделить такую внешне регламентированную часть, то, что связано с исповедью. Потому что если мы понимаем, что у нас есть какие-то несовершенства и видим их, то церковь призывает их принести Богу, и сделать это можно в таинстве исповеди, которое, конечно, тоже сегодня довольно сильно, довольно много всего там разного смешано. Про это у нас есть в рамках курса по таинствам в нашем проекте хороший разбор. Но, как минимум, да, очень полезно к ней обратиться, особенно в начальных этапах. И тут может быть две сферы. Во-первых, можно думать о регулярности. Причем, опять же, она может быть разной, про это много говорится, что исповедь может быть и перед каждым причастием, а может быть и не перед каждым причастием, если человек причащается часто. И вообще связка исповеди и причастия, она довольно-таки условна, поэтому тут в первую очередь стоит ориентироваться на внутреннюю потребность. Ну и, конечно, неизбежно на мнение священника, к которому вы ходите, потому что от него тоже многое зависит. Вот, соответственно, первая составляющая – это некий выбор своей регулярности, и это тоже может быть вполне себе определенной целью, поскольку нам нужно протестировать гипотезы, нам нужно понять, вот если я хожу каждый раз, что я чувствую? Я чувствую, что я просто читаю бумажку, или я действительно испытываю потребность в этом? Дальше, соответственно, если мы чувствуем, что просто читаем бумажку, то пошли к священнику, поговорили, обсудили, может быть, привели какие-то аргументы там, из основ социальной концепции Русской Православной Церкви. С священником можно и нужно не просто послушливо соглашаться, но и возражать ему аргументированно, конечно, а не просто от ветра головы своя. Вот, поэтому здесь тоже такая отдельная цель может стоять, выбор той регулярности, которая нам подходит. Ну и вторая цель, с этим связанная, это формирование подготовки к исповеди, потому что наша подготовка к этому таинству, она зачастую сводится к тому, что мы просто выписываем на бумажку все, что мы вспомнили, но может быть, и не только может быть, а точно есть какие-то другие способы, и может быть эти другие способы вам больше понравятся, соответственно, опять же, можно изучить, что есть, посмотреть на свою практику и подумать о том, что вам здесь больше подходит. Но это такие внешние формальные части, которые, я думаю, что для части наших слушателей уже решены. Поэтому я думаю, что можно перейти к более глубинным целям.
Ну, вот знаешь, прежде чем мы к глубинным перейдем, я в разрезе подготовки хотела твое мнение узнать по поводу практики ежедневного записывания грехов. Даже у нас в дневниках великопостных есть такой раздел, что я мог бы сделать лучше. По сути, это про то же самое, но с более такой развернутой в сторону позитива, в сторону деятельного как раз изменения ума, да, что я мог бы сделать лучше. Да? То есть такое прям в сторону метанойи развернутая формулировка. Ну, на мой взгляд, формулировка тоже имеет значение, но по факту это тоже про наблюдение за своими ошибками, а грех — это, собственно, и есть ошибка, да, ошибка, которая отдаляет нас от Бога. Вот как тебе кажется, насколько эта практика, она уместна на короткой дистанции, например, только в пост сосредотачиваться на этом стоит, или же вообще на регулярной основе хорошо такое практиковать? Что ты сам вот по этому поводу думаешь? У меня есть тоже свои соображения, но мне интересно тебя послушать сначала.
Мне кажется, что тут зависит от каждого конкретного человека, кому-то это будет нужно, кому-то не будет нужно. Есть опасность в том, что мы будем просто фиксировать свои грехи, ничего не думая. Поэтому да, формулировка «что я мог бы сделать лучше» мне больше нравится, потому что здесь именно обращенность на изменения, и в таком случае и записывать можно. А вот просто ежедневно записывать «сегодня согрешил чревоугодием тем-то, тем-то и тем-то» я бы скорее не рекомендовал, потому что смысла в этом записывании практически нет. У нас очень часто какой смысл в этом видят? Чтобы потом составить список и прийти на исповедь к священнику. Но, в общем-то, для такой повседневной исповеди есть просто молитва. Утренняя, ну, вечерняя, в первую очередь, правило, где есть молитва исповедания Богу своих грехов, ну и просто можно своими словами исповедовать Богу свои грехи. Это вполне себе возможная практика. У нас часто думается, что без отпущения грехов священникам грех не прощается, но церковь так не верила в течение, ну, то есть она так не верит в целом, хотя в большей части сегодня людей, наверное, так считает. Но если мы посмотрим на первое тысячелетие, то мы увидим, что там не было исповеди в повседневных грехах с отпущением грехов. Она существовала скорее как практика исповедания помыслов, но она не требовала какой-то специальной разрешительной молитвы. И поэтому вот это вот записывание на бумажку, чтобы потом прийти к священнику, оно может быть в том случае, если у нас что-то болит. Ну, если у нас болит, нам бумажку не нужна, мы вспомним,
да,
мы сами и придем. А вот, и здесь такое начетничество может возникнуть, если мы просто фиксируем, чтобы потом сдать отчет священнику, чтобы он нам разорвал бумажку и тем самым отпустил грехи. Ну, такое. Не рекомендовал бы, хотя, может быть, кому-то на каких-то этапах будет полезно.
Ну и тогда вот давай перейдем к следующему пункту. Он возник у меня не просто так. Следующий вариант целей. Я увидела такие цели у нескольких участников нашей годовой стратегии в домашних заданиях. Естественно, мы сохраняем полную конфиденциальность и не приводим примеры, кто конкретно и что. И цели вообще звучат глубоко, и видно, что для людей это очень важно. Мне бы вот хотелось такое как раз такое направление затронуть. Это цели по борьбе с грехом. Вот именно в такой формулировке. Когда я разбирала эти домашние задания, я видела, что ну, для людей это прям важный, такой, важный аспект, важное направление, и хочется идти на глубину. И в то же время почему-то подсознательно такая формулировка целей вызывала и вызывает, продолжает вызывать у меня какую-то такую тревожность. Может быть, это какая-то моя личная проблема, но может быть, все-таки и не совсем, потому что поделюсь сразу, почему. Мне вообще формулировка, когда она идет через борьбу, мне в ней видится всегда риск. Риск увлечься этим пафосом борьбы. И, в общем, вообще в слове «борьба» для меня содержится какой-то компонент разрушения. И, с одной стороны, разрушать грех — это вроде бы и здорово, да, но у меня в этом смысле сразу возникает такая мысль, что а не лучше ли для себя переформулировать такие цели, как вместо борьбы с грехом выбирать целью взращивания той или иной добродетели, да, то есть исходя из концепции, что каждому греху есть противопоставлена какая-то добродетель, то есть каждой проблеме в нас или какой-то дурной привычке, которая нам вредит, а мы говорили, да, что многие цели — это цели привычки. Чаще всего мы говорим о формировании привычек, но в случае борьбы с грехом, наверное, это избавление от привычек, да? Так вот, даже наука современная говорит о том, что избавляться от дурных привычек эффективнее всего, замещая их привычками полезными. И вот в этой связи тоже я думала о целях борьбы с грехом. Можно ли к ним подойти таким же образом, вот с учетом и современного научного знания, да, и с учетом в целом христианского понимания греха и добродетели. То есть бороться с грехом, не направляя все усилия и все внимание именно на сам грех, а направляя большую часть усилий и внимания на что-то хорошее, что может как бы не оставить пространство для плохого. Как ты думаешь, вообще это рабочая схема?
Я люблю метафоры, и поэтому не долго думал, в процессе твоих примеров думал о метафоре греха, которая часто используется в восточном христианстве, да и в Евангелии тоже. Грех есть отсутствие света, тень, тьма, ну, в общем, вот в это направление, если смотреть. И как же мы на практике в реальной жизни боремся с тьмой? Мы боремся, то есть мы можем, конечно, прикладывать все усилия для того, чтобы эту тьму как-то рассеять, да, размахивая руками или борясь с ней, борясь именно с ней, разглядывая ее. А можем просто зажечь свечу или включить свет. И в этом смысле образ света и тьмы, он вполне себе отражает, мне кажется, вот эту вот проблему, которую ты озвучила, потому что и в традиции, собственно говоря, часто такое рекомендуется, да, и митрополит Антоний Суржский то же самое говорил, есть известный образ, что бесполезно размахивать тряпкой в темной комнате, пытаясь разогнать тьму, нужно просто открыть окно и впустить свет. И, в общем-то, это образ, который описывает действительно то, что может работать. Потому что, действительно, если у нас есть какие-то грехи, то нужно больше внимания уделять не самому греху, а тому добру, которое мы можем сделать, заняв время, которое тратится на грех, заняв те или... Ну, не всегда тут время тратится на грех, иногда это просто некие состояния, но вот здесь это, соответственно, воспитывать противоположные состояния. И действительно, это более продуктивная, что ли, цель, потому что здесь... Что мы делаем, когда мы боремся с тьмой? Мы ее как бы укрепляем, придаем ей некую сущность.
Значение, да, больше, как внимание на нее направляем, думаем
да.
о ней больше.
Да, какой смысл придавать сущность тени, если можно просто зажечь свет, и тени сразу не будет. Зажечь свет с той стороны, где тень. С другой стороны появится, но уже послабее будет.
Я тоже сейчас об этом подумала, что появится падающая тень. Ладно, это уже из разряда художественного.
Нет, тут можно и дальше метафору проводить. Да? Есть один источник света, есть большая тень. С другой стороны даем второй источник света. Тень Точно. Сохраняется с другой стороны, но уже меньше. И вот так постепенно зажигая новые и новые источники света, мы наконец так и ослепнем.
А если сделать рассеянный свет, то тогда тень исчезает. То есть он равномерный, плавный и рассеянный. То тогда тень исчезает.
В общем, да, здесь я бы рекомендовал, если мы говорим про борьбу с грехом, думать о стяжании добродетелей, поэтому цели в покаянии – это вполне себе про стяжание добродетелей.
Вот, я прям, это то, что мне важно было услышать тоже, потому что действительно, мне самой тоже это как-то больше, наверное, отзывается. У меня, правда, более какие-то приземленные параллели в голову приходили, но метафора со светом, она прекрасна, я буду теперь ее держать в голове. У меня, знаешь, какие параллели возникали, например, если на христианский лад сформулировать борьба с чревоугодием, например, да, вот многие выбирают на пост, там, к примеру, есть меньше сладкого, ну, вообще борьба с чревоугодием, например, в разрезе сладкого, да, и каких-то кондитерских изделий. И вот можно просто весь фокус внимания перенести на то, что я не ем сладкое, я исключаю вот это, а можно попробовать, ну, и подумать в сторону того, чем, ну, как, чем заместить, да, что добавить, пусть оно будет тоже, там, не знаю, приятное на вкус, там фрукты какие-нибудь или овощи, да, есть больше овощей. И по факту, если ты уделяешь внимание тому, чтобы есть там больше какой-то здоровой еды, там, овощей, фруктов, ты уже, скорее всего, станешь есть меньше сладкого априори. Но у тебя не будет все мысли сосредоточены на этом сладком, и это будет гораздо более здоровое и с физиологической точки зрения, да, поведение, и с психологической. И в то же время и цель вот этой борьбы с чревоугодием, конечно, можно начать чревоугодничать, наверное, с овощами и фруктами при желании. Вот. Но почему-то вот такая модель, она, мне кажется, такой более созидательной, что ли. Да.
Да, я думаю, что давай двигаться дальше, переходить к следующему разделу нашего подкаста, разговору о том, как же работать с поставленными целями. Какие у тебя есть рекомендации?
Ну, первое, мне кажется, как и практически в любой сфере, и с любыми целями, нужно сформулировать конкретные шаги. То есть вот мы с тобой набросали разные примеры целей, но понятно, что если кто-то из наших слушателей хочет выбрать, поставить себе цели в этой сфере, нужно выбрать что-то конкретное, желательно что-то одно, как мы обычно рекомендуем, да, что-то одно, и прям максимально конкретно сформулировать, а что будет этот человек, будет человек делать. Если, например, изучение матчасти, да, то что конкретно, куда посмотреть, что почитать, да, или что изучить. Если, например, формирование какой-то подготовки или периодичности, то, опять же, какие будут конкретные шаги, там, например, в течение поста, там, я попробую исповедоваться, не знаю, каждую неделю и посмотрю, как это для меня работает, да. Я там запланирую встречу с священником вне исповеди, да, чтобы обсудить это. Ну, то есть вот прям максимально конкретно, если там это какие-то вещи событийные, да, то, возможно, даже отметить это себе в календаре.
Да, я здесь с тобой согласен, и думаю, что еще одним важным шагом может стать консультация, скажем так, да, советование со священником. Если у вас есть человек, которому вы духовно доверяете и у которого вы, скажем так, окормляетесь, то вот в этой сфере вполне себе может быть полезно подойти к нему и посоветоваться. При этом, опять же, да, когда мы говорим про священника, нужно понимать, что это именно советование, а не испрашивание каких-то указаний, потому что очень часто мы именно так подходим к священнику. Но если, допустим, в вопросах подготовки к причастию священник еще и может на основании каких-то документов говорить о том, что он будет давать указания, а не просто советовать, то в вопросах духовной жизни тут, в общем-то, много говорится о том, что грамотный духовник, он именно будет советовать. Mm-hmm. Ну, вот подойти посоветоваться, если это касается внешней формы исповеди, то тут, вне всяких сомнений, это совет придется брать, потому что вы у священника исповедуетесь, yeah. А в других желательно, но уже тут смотрите сами. Может быть, стоит подойти и взять этот совет.
Ну, еще мне кажется, важно не пропускать один такой важный пункт в работе над любой целью, и в случае с покаянием особенно, это внимательно анализировать, наблюдать вообще, как этот процесс на вас влияет, да, как-то можно даже себе наметить какие-то реперные точки, да, что вы там два раза за пост там в середине и в конце поста, например, садитесь и смотрите, либо вы стараетесь там после каждой исповеди наблюдать за своей мощью, и перед, может быть, каждой исповедью, ну, вот какие-то... Опять же, покаяние – это такой непрерывный процесс по факту, да, но вот исповеди – это такие, как отметки, да, внешнее выражение. И наблюдать, как на вас влияет то, что вы узнаете, то, что вы пробуете, выбранная периодичность. Вот этот момент тоже не упускать из виду, чтобы это не превращалось в какое-то механические действия. Ну и вообще, надо сказать, что процесс покаяния, и это процесс непростой, да, изменение ума, это изменение, собственно, своей сути, своей сущности в какой-то мере. Может быть, это не очень удачная формулировка, но я надеюсь, вы меня поймете. И, конечно, в этом процессе особенно нужна поддержка. И при этом тема покаяния, она такая личная, что... Вообще, как искать поддержку, где ее искать, что здесь можно порекомендовать нашим слушателям? У тебя есть какие-нибудь идеи? Как себя поддержать?
Ну, во-первых, мне кажется, мы должны поддерживать себя в определенной мере сами, помня о том, что сколько бы тьмы в нас не было, мы все равно любимы Богом, мы все равно можем быть светом, и по природе своей мы не тьма. И поэтому очень часто мы сливаемся с той тьмой, которая в нас есть, и начинаем себя именно вот самобичевать, уничтожать во всех смыслах. И, конечно, это становится тяжело и невыносимо. Но христианство, оно все-таки про радостную весть освобождения от греха. И поэтому помнить о том, что мы видим в себе грех, но это не смертельно, и мы можем от него избавиться благодаря любви Бога к нам, и Бог нас все равно любит. Это такое важное утверждение, которое стоит держать в голове, когда мы говорим о таких сложных вопросах. Есть ли у тебя еще какие-то рекомендации?
Ну, мне кажется, что вот прямо из того, что ты сказал, еще вытекает такой пункт, как в целом не переусердствовать самобичеванием, да, потому что вот этот чрезмерный фокус на грехе, мне кажется, по крайней мере, по моему сугубо личному мнению, может быть тоже опасен, потому что о чем мы постоянно думаем, то начинает занимать больше места в нашей жизни. И в нашей голове сначала, да, а там и в нашей жизни. Поэтому наблюдать за тем, чтобы вот не заваливаться в это крайнее самобичевание, это тоже может быть такой хорошей поддержкой себя на этом пути. А что ты думаешь на тему вообще единомышленников? Насколько они могут быть полезны в этой сфере? Как вообще с этим? Потому что, ну, не будешь же, наверное, свои грехи обсуждать, не знаю, с группой товарищей, да? Как тут? То есть здесь, получается, сообщество единомышленников или какие-то, не знаю, там, просто друзья, которые разделяют твои взгляды и ценности, они никак не могут поучаствовать или все-таки есть какие-то инструменты?
Устраивать семинар и рассказывать о том, кто сколько преуспел. Ну, на самом деле, да, здесь такая наиболее щекотливая тема, поскольку очень часто это связано с какими-то личными вещами. Но здесь, во-первых, мы можем увидеть, что в истории церкви покаяние было изначально публичным. Да, вероятно, оно было в первую очередь публичным в отношении тяжких грехов, вроде убийства, блуда и отречения от веры. Но все же и какие-то повседневные прегрешения, согласно апостолу Иакову, исповедовались друг другу. Не священнику, а именно друг другу. Но вот здесь уже, опять же, да, не звучит публичность, здесь звучит именно некоторый диалог. И вот в этом смысле, если у вас есть какой-то человек, которому вы, опять же, да, доверяете, с которым вы дружны, и вы видите его духовный опыт и плоды, то нет ничего плохого и страшного в том, чтобы с ним тоже посоветоваться, ему с ним чем-то поделиться. Тем более, что, опять же, да, грехи бывают же разными, а бывают те, о которых никому не хочется рассказывать, а бывают, ну, не знаю, какое-нибудь объедение. И вот тут команда единомышленников — это просто отлично, потому что...
Правда, да.
Ты как в спорте можешь себя поддерживать группой, которая тоже, допустим, группой анонимных обжор, которые рассказывают, сколько они продержались без обжорства, и тем самым поддерживают друг друга.
Вот знаешь, я сейчас еще о чем подумала, что наличие вот единомышленников действительно в борьбе или со многими грехами, да, или вообще в теме каких-то грехов, еще может помочь, знаешь, каким образом? Это может помочь быть более объективным в оценке причин, по которым те или иные проблемы у нас возникают, и те или иные ошибки мы допускаем. Потому что, когда мы сфокусированы только на себе, мы не всегда достаточно объективны, мы можем либо свалиться в чрезмерное самооправдание, но если говорить в целом о православной, о христианской среде, то чаще мы скатываемся в необъективное самообвинение, когда там я раздражаюсь просто потому, что я злой, там я, не знаю, там объедаюсь просто потому, что я такой вот обжор, не могу с собой управлять, а должен просто взять себя в руки. И вот здесь вот взгляд со стороны такой спокойный, поддерживающий, он может подсветить нам какие-то грани и помочь увидеть, там, что, например, я раздражаюсь просто потому, что я, не знаю, там мало сплю, у меня там большая нагрузка, или я вообще как-то неаккуратно питаюсь и злой всего лишь от голода, да? Ну, то есть в целом быть объективным в оценке причин очень важно, это тоже такая мера самоподдержки, но группа поддержки может в этом смысле очень сильно помочь, да? Как ты думаешь?
Да, полностью согласен. Тут все, да, зависит от именно того, насколько мы готовы открыть что-то в себе. И понятно, что в некоторых сферах это вполне себе возможный ход. Что ж, я думаю, что на этом мы можем двигаться к завершению нашего подкаста. Мы обсудили довольно много разных аспектов покаяния и того, что, как в нем можно продвигаться и менять свою жизнь. Опять же, да, если не фокусироваться только на исповеди и списках грехов, а смотреть на это более широко, как на комплексный процесс христианской жизни.
Да, более творческий, я бы сказала, да?
Да, более творческий, более, опять же, ну, более широко. Ну и на этом на сегодня все. Спасибо, дорогие друзья, всем, что вы были сегодня с нами. Присоединяйтесь к нашему марафону, еще не поздно.
Пока не поздно.
Если вы надумали зайти в библейский формат, то в описании вы найдете ссылки на него. А больше информации о нашем проекте и о подкасте вы всегда сможете найти на сайте sodafismyslom.ru.
Но если вам понравился этот выпуск и вы тоже считаете тему покаяния важной и значимой, то не забудьте поделиться им со своими друзьями и знакомыми. Мы будем очень вам за это благодарны. И, конечно, подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропускать новые выпуски. Всего вам доброго, друзья!
До свидания!